Джеймс Рикардс. Смерть денег, крах доллара и агония мировой финансовой системы. Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего. Откровение Иоанна Богослова, 1.19. Предисловие. Книга «Смерть денег» — это история о гибели доллара. В более широком смысле эта книга также посвящена потенциальному краху международной денежной системы, ведь если доверие к доллару упадет, никакая другая валюта не сможет занять его место мировой ключевой валюты. Доллар – это краеугольный камень. Если он упадет, вместе с ним рухнет целая система, поскольку доллар и система – это одно и то же. Как бы ни ужасала перспектива этого двойного краха, он представляется все более неизбежным по причинам, которые изложены на страницах этой книги. Начнем с экскурса в прошлое. Немного современных американцев могут вспомнить, что в 1978 году доллар практически утратил функцию мировой ключевой валюты. В этом году индекс доллара Федеральной резервной системы снизился до прискорбно низкого уровня, и казначейство США было вынуждено выпустить правительственные облигации в швейцарских франках. Иностранные кредиторы больше не доверяли американскому доллару как средству сохранения капитала. Доллар потерял покупательную способность, его стоимость с 1977 года по 1981 год упала наполовину. За эти 5 лет уровень инфляции в США достиг 50%. Начиная с 1979 года, Международный валютный фонд был вынужден мобилизовать свои ресурсы по выпуску всемирных денег, специальных прав заимствования, или СПЗ, и наводнил рынок 12,1 миллиарда СПЗ для обеспечения ликвидности как мирового доверия к падающему доллару. Нам было бы полезно помнить об этих черных днях. Цена на золото с 1907 года по 1980 подскочила на 500%. То, что началось как регулируемая девальвация доллара в 1971, когда президент Никсон отказался от обратимости в золото, к концу десятилетия превратилось в поражение по всем фронтам. Фиаско доллара проникло даже в массовую культуру. Фильм 1981 года «Перекачивание капитала» Ролова с Джейн Фондой в главной роли рассказывал о секретном плане стран-производителей нефти отказаться от долларов и покупать золото. История заканчивалась крахом банковской системы, паникой на финансовом рынке и общественными беспорядками в мировом масштабе. Это была фантастика, но по-настоящему яркая и, возможно, пророческая. Тогда как в конце 1970-х долларовая паника достигла пика, утрата доверия ощущалась еще в августе 1971-го, сразу же после того, как президент Никсон отказался от золотого обеспечения доллара. Автор Джанет Таваколи описывает, каково пришлось американцам за границей в тот день, когда первые предсмертные конвульсии доллара оказались видны невооруженным глазом. Внезапно американцы, которые были за рубежом, обнаружили, что рестораны, отели и торговцы не хотят принимать на себя риск плавающего курса доллара. В праздник Феррагоста, 15 августа, банки Рима были закрыты, и американцы, у которых было недостаточно наличных, оказались в труднейшем положении. Менеджер отеля спрашивал выезжающих постояльцев: «У вас есть золото? Посмотрите, что наделал ваш американский президент». И насчет золота он говорил серьезно, он бы принял его в качестве оплаты. Я сразу же попросил сделать предоплату счету за проживание в отеле в лирах. Менеджер от радости захлопал в ладоши. Он и остальной персонал обращались со мной так, будто я была особой королевской крови. Я отличалась от других американцев с их дурацкими долларами. К концу моего пребывания там ни один торговец или ресторан не хотели иметь со мной дело, пока я не демонстрировал, что могу заплатить лирами. Последующие попытки Пола Уолкера и только что избранного Рональда Рейгана могли бы спасти доллар. В 1981 году Уолкер поднял процентную ставку до 19%, чтобы уничтожить инфляцию, и сделал доллар привлекательным для иностранного капитала. Начиная с 1981, Рейган снижал налоги и упрощал нормативно-правовое регулирование деятельности, что вернуло индекс доверия в деловых кругах и сделало США притягательным для иностранных инвесторов. К марту 1985 индекс доллара окреп на 50% по сравнению с самым низким значением в октябре 1978, а цена на золото снизилась на 60% по сравнению с самым высоким значением в 1980. Уровень инфляции в США упал с 13,5% в 1980 до 1,9% в 1986. Это были настолько хорошие новости, что Голливуд не снял продолжение «Перекачивания капитала 2». К середине 1980-х пожар потух, и началась эра короля доллара. После 1978 года доллар не перестал быть мировой ключевой валютой, но находился в очень рискованном положении. Теперь мир отправляется назад в будущее. Причины, по которой я написал эту книгу, вижу в том, что вижу сходную совокупность симптомов современной мировой экономики. В июле 2011 было зафиксировано самое низкое значение индекса доллара Федеральной резервной системы в истории, на 4% ниже уровня паники октября 1978 года. В следующем месяце цены на золото достигли исторического максимума, примерно $1900 за унцию, более чем на 300% выше средней цены в 2006 году, как раз перед началом нового экономического спада. В августе 2009 года МВФ еще раз выступил как финансовая служба быстрого реагирования и поспешил на помощь с новым выпуском СПЗ, эквивалентным 310 миллиардам долларов, увеличив количество СПЗ на 950%. Массовая культура 21 века получила свою версию перекачивания капитала, телеисторию под названием «Крах неприемлем, спасая Уолл-стрит». Параллели между 1978 и недавними событиями внушают страх, но они несовершенны. В то время была сила, разрушающая мир, которая не так очевидна сегодня. Это собака, которая не кусается. Инфляция. Но если мы не слышим лая, это не означает, что собака не представляет опасности. В значительной степени следовавшие за инфляцией доллара США показатели, такие как индекс потребительских цен, едва ли изменили свое значение с 2008 года. В некоторые месяцы возникала даже небольшая инфляция. Инфляция появилась в других странах, например, в Китае, где правительство было вынуждено револьвировать валюту, чтобы сдержать ее колебания, и в Бразилии, где резкое повышение цен на базовые услуги, такие как проезд в автобусе, спровоцировало массовые беспорядки. Рост цен на продукты питания также был сопутствующим фактором протестов на ранних стадиях арабской весны. Однако инфляция доллара США пока еще сдерживается. Если посмотреть пристальнее, можно увидеть настоящую кустарную промышленность, которая рассчитывает ценовые показатели США, используя методы, появившиеся до 1990 года, и альтернативные варианты потребительской корзины, более точно отражающие инфляцию, с которой сталкиваются американцы. Они являются предупредительными знаками, ведь альтернативные методы оценивают ежегодную инфляцию в США более чем в 9% вместо цифры 2% официальных правительственных показателей. Каждый, кто покупает молоко, хлеб или бензин, безусловно, согласится с более высоким значением. Какой бы красноречивой ни была эта теневая статистика, она оказывает мало влияния на международные валютные рынки или политику Федеральной резервной системы. Чтобы понять угрозу доллару и потенциальные политические ответные меры ФРС, необходимо посмотреть на доллар ее глазами. С этой точки зрения инфляция – это не угроза. На самом деле, более высокая инфляция – это одновременно ответ ФРС на кризис задолженности и целевая программа. Я считаю, что это стимулирование катастрофы, в то время как озадаченные критики Федеральной резервной системы ломают голову над очевидным отсутствием инфляции перед лицом беспрецедентного печатания денег ФРС и другими крупнейшими центральными банками. Многие размышляют, как могло случиться, что Федеральная резервная система с 2008 года увеличила объем денежной массы на 400% практически без инфляции. Но в ходу два самых популярных объяснения, и они предвещают потенциальный крах. Первое состоит в том, что экономика США структурно повреждена, и обесцененные деньги невозможно использовать по назначению. Второе – это то, что наступает инфляция. Оба представления правдивы, экономика разрушена, и к нам приближается инфляция. «Смерть денег» рассматривает эти события особым образом. Последующие главы содержат критический взгляд на стандартные инструменты экономики, такие как модели равновесия, показатели стоимостной меры риска и предполагаемой корреляции. Вы увидите, что широко применяемые модели общего равновесия не имеют смысла в состоянии возмущенного или двойного равновесия. Мировая экономика еще не достигла новой нормы. Напротив, мир находится в пути от старого к новому без компаса и карты. Сегодняшняя норма – это бурление. Опасность подстерегает снаружи и изнутри. Мы испытываем незаслуженное доверие к тому, что центральные банки смогут спасти ситуацию. На самом деле они разрушают наши рынки. Модели стоимостной меры риска, используемые Уолл-стрит и регулирующими органами для оценки опасностей, которые представляют собой производные финансовые инструменты, деривативы, смехотворны. Они маскируют чрезмерную задолженность, которая бессовестно превращается в гротескную компенсацию, которая лишает наше общество баланса. Когда скрытые издержки вернутся, как бумеранг, а налогоплательщики в очередной раз заплатят по чужим счетам, банкиры уютно устроятся в своих особняках и на борту своих яхт. Титаны объяснят легковерным репортерам и подкупленным политикам, что они никак не могли предвидеть новый крах. Пока мы отказываемся смотреть в лицо правде о долгах и дефиците, десятки стран по всему земному шару оказывают давление на доллар. Мы считаем, что золотое обеспечение – это историческая идея, но по всему современному миру идет борьба за золото, и это может значить шаг к возвращению золотого обеспечения. Мы очень недооцениваем опасности киберфинансовой атаки и риски мировой финансовой войны. Регрессионный анализ и корреляции, столь любимые специалистами по биржевому анализу и экономистами, неэффективны в деле обнаружения будущих рисков. Эти методы предполагают, что будущее до некоторой степени напоминает прошлое. История – великий учитель, но предположения этих специалистов содержат роковые ошибки. Первое состоит в том, что, оглядываясь назад, они смотрят недостаточно далеко. Большинство данных, которыми оперирует Уолл-стрит, отстоят от настоящего на 10, 20 или 30 лет. Более усердные аналитики будут использовать данные столетней давности, найдя подходящие варианты замены инструментам, которые не существовали в столь отдаленном прошлом. Но две крупнейшие катастрофы в истории – крах Бронзового века и падение Римской империи – разделяет 1600 лет, причем последнее случилось 1600 лет назад. Я говорю это не для того, чтобы предположить неизбежный в скором времени крах цивилизации, а просто чтобы подчеркнуть чрезвычайную ограниченность угла зрения большинства регрессий. Еще одна ошибка заключается в том, что специалисты ошибаются в понимании оценки масштаба динамики, что выводит некоторые оценки рисков за пределы истории. Если потенциальный риск – это экспонента масштаба системы, а масштаб финансовых систем, измеряемых с помощью риска по деривативам, беспрецедентен, следовательно, и риск также беспрецедентен. Грядущий крах доллара и международной финансовой системы абсолютно предсказуем. Это не провокационное заявление. За прошлый век международная валютная система переживала крах трижды – в 1914, 1939 и 1971. За каждой из них следовал период беспокойства. События 1914 года были спровоцированы Первой мировой войной, и за ними последовали сменяющиеся периоды гиперинфляции и депрессии с 1919 по 1922, пока в середине 1920-х не была достигнута стабильность, хотя и с далеко не совершенным золотым обеспечением, которое способствовало новому краху в 1930-х. Вторая мировая война вызвала кризис 1939 года, и стабильность была достигнута только с помощью Бреттон-Вудской валютной системы, созданной в 1944 году. Катастрофа 1971 года спровоцировала отказ Никсона от обратимости доллара в золото, хотя Динамент готовилась не один год, и за ней последовали волнения, достигшие высшей точки в последующем крахе доллара в 1978 году. Грядущая катастрофа, как и предыдущие, может быть вызвана войной, золотом или хаосом, или всеми тремя факторами сразу. Эта книга описывает наиболее неминуемые угрозы для доллара, который наверняка изживет себя в ближайшие годы. Это финансовая война, дефляция, гиперинфляция и крах рынка. Только государства или индивидуумы, которые принимают меры сегодня, выживут в грядущем водовороте. Вместо ошибочных, хотя и популярных методов, эта книга предлагает теорию сложности как лучший способ, позволяющий увидеть настоящие риски и их возможные последствия. Фондовые рынки – это сложная система и нон-параль. Теория сложности относительно нова в истории науки, но за 60 лет существования она широко использовалась применительно к погоде, землетрясениям, системам социальных взаимоотношений и прочим в высшей степени связанным системам. Возможности приложения теории сложности к фондовым рынкам находятся еще на ранней стадии, но эта методика уже дала ценные результаты относительно показателей риска и динамики цен, обладая более сильной прогнозирующей способностью, чем общепринятые методы. Как вы увидите на последующих страницах, новый финансовый крах не будет иметь аналогов в прошлой истории. Однако ясное видение ложно понятых финансовых событий нашего мира сможет помочь инвесторам выработать наилучшие стратегии. В послесловии этой книги вы найдете некоторые рекомендации, но выбор наилучшего направления движения предполагает, что мы движемся через минное поле рисков, не теряя головы на перекрестках, и размышляем о смерти доллара. Следующая остановка – финансовая война.